«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вторая мировая. Русский коллаборационизм. Историческое расследование Владимира Абаринова и Игоря Петрова. И будущее печатных изданий глазами американских экспертов. Эти темы в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня продолжение исторического расследования Владимира Абаринова и Игоря Петрова «Русский коллаборационизм». Среди советских граждан, которые пошли 70 лет назад на сотрудничество с немецкими оккупационными властями, были и интеллектуалы, пытавшиеся составить идейную оппозицию сталинизму. Именно о них рассказывают авторы в своем цикле. Сегодня окончание второй главы «Из двух зол».
Мы продолжаем рассказ о Миленте Языкове, человеке с невыясненной до конца биографией, который считается одним из идеологов власовского движения. Игорь, что вы можете сказать о его политических взглядах, о его программе?
Если говорить о политических взглядах, то вот цитата из мемуаров все того же Михаила Самыгина. Языков в разговоре с ним говорил следующее. «Мы заключаем с Германией брак не по любви, а по расчету. Точнее, мы видим в немецких вооруженных силах единственный реальный шанс, с помощью которого мы сможем изменить политический порядок на нашей родине. Если завтра весы военного счастья качнутся в сторону Англии, мы будем работать с англичанами и ориентироваться на Англию, с которой нам вообще по многим причинам больше по пути, чем с Германией». Конец цитаты. Все это, однако, на деле прекрасно сочеталось с антианглийскими выступлениями, антиамериканскими выступлениями в каждом номере все той же самой газеты «Заря». В заключение надо отметить, что под влиянием Зыкова, который называл себя бухаринцем, и его единомышленников, газеты «Заря» и «Доброволец» были действительно заметно левее, чем, к примеру, «Рижско-Псковская за Родину», не говоря уже о совсем правом «Парижском вестнике».
О власовской армии мы еще будем говорить в дальнейшем, а пока расскажем о судьбе Зыкова. Игорь.
С течением 43-го года Зыков постепенно уходит в тень. Я думаю, что тут несколько факторов. Во-первых, развитие событий на фронте, плюс помноженное на нежелание немцев власовское движение как-то активно задействовать. Кроме того, он был человеком независимым, за словом в карман не лез, что, конечно, увеличивало количество врагов и доносов. Тем более, как говорится, многие подозревали его в еврейском происхождении. Его политические взгляды были достаточно прокоммунистические или просоциалистические. То есть поводы для доносов были. Зыков женится на русской белой эмигрантке, вдове сербского офицера, живет в деревне под Берлином. Летом 44-го года его собираются вместе с генералом Желенковым задействовать в операции «Скорпионост». Это была операция «Ваффен-СС». Это, опять-таки, активная пропаганда непосредственно у линии фронта. Но буквально за день до отъезда в деревню к Зыкову приезжает загадочная машина, увозит его вместе с адъютантом Ножиным, и больше о них никто ничего никогда не слышал. Версии тут тоже были самые разные, но в целом сходятся на том, что без гестапо в этой истории не обошлось. Наверное, какой-то из доносов переполнил чашу.
Наш следующий персонаж – ученый-историк. Во время немецкой оккупации он жил в Киеве. О том, почему он не эвакуировался, он говорит в своем гарвардском интервью так. «Я не мог и не хотел уезжать». При немцах он занимал ряд ответственных должностей, в том числе редактировал русскоязычную газету «Новое украинское слово». Вот отрывок из записи беседы с ним.
Немцы не давали конкретных директив, но журналисты, воспитанные в советских условиях, привыкли писать статьи в духе, который, как предполагалось, будет по нраву немцам. Нельзя отрицать, что многие статьи были фашистскими по духу. Меня обвиняли в том, что я коммунист и антиукраинский ренегат. На меня описались бесчисленные доносы, и меня неоднократно вызывали на допросы в гестапо. Бандеровцы напечатали листовку, призывающую меня ликвидировать. Что я должен был делать? Работа с немцами давала мне, по крайней мере, некоторую безопасность. Странная штука. Сказав «А», ты логикой событий принужден говорить и «Б». Через некоторое время наступает момент, когда ты оказываешься в положении, которого совершенно не желал. Я, однако, настаивал на некоторых вещах. Мы не употребляли слово «жид», а лишь термин «иудобольшевизм», который для населения не имел никакого смысла и поэтому был безвреден.
Игорь, назовите автора этого текста и расскажите о нем.
Константин Феодосьевич Штепа родился в 1896 году в Полтавской губернии. В 1914 он поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета, но не закончил его в 1916, перешел в военное училище. Служил в русской армии, а после революции воевал в белой армии у Деникина и у Врангеля. Был тяжело ранен, остался в СССР, после чего, разумеется, эпизод службы Белой армии скрывал. Он уехал в скромный Нежин, там закончил образование, занялся научной деятельностью, преподавал. В 1930-м переехал в Киев, там преподавал древнюю историю, был профессором университета. В 1938-м был арестован, под давлением следствия признал участие в контрреволюционном националистическом заговоре, а также сотрудничество с японской разведкой. Почему японской? Штепа был византологом, а это Восток. Ближний или дальний для следствия решающей роли не играло. На суде, однако, Штепа рассказал, что еще в Нежине в 1927 году был завербован органами, поэтому, да, с национальной организацией он сотрудничал, но не по собственной воле, а по заданию. С японской же разведкой не сотрудничал вовсе. В итоге Штепу оправдали. После прихода немцев в новосозданной управе Штепу назначили главой отдела народного просвещения. Также он подписал обязательство о сотрудничестве со службой безопасности, с СД. СД, впрочем, держала его не только и не столько, наверное, за информанта, сколько за аналитика. Он написал несколько аналитических статей о большевистском прошлом. Но главной была редакторская деятельность в Центральной украинской газете, которую он возглавил после того, как была ликвидирована прошлая, чересчур, по мнению немцев, националистически настроенная редакция. Советский источник 1942 года сообщает: политическое направление газеты «Новое украинское слово» резко отличается от старой газеты «Украинское слово». Все статьи в газете «Новое украинское слово» направлены на идеализацию фашистского строя немецкой армии и на восхваление Гитлера как освободителя украинского народа. Эта газета отличается исключительной по мерзости клеветой на руководителей ВКПБ и советского правительства.
По словам профессора Штепы, его положение было шатким. Его обвиняли в прорусских симпатиях и недостатке украинского патриотизма. Но мы не будем сейчас углубляться в эту специфику, а обратим внимание на фразу «сказав А, ты логикой событий принужден говорить и Б». Ну и, конечно, на смелый отказ употреблять слово «жид». В этом отношении характерен следующий отрывок из интервью Штепы.
«Так же, как сейчас, я не могу морально оправдать действия перевертышей власовцев в Праге в мае 45-го. Я и тогда считал, что если кто-то сотрудничает с немцами или с кем-то еще, то он должен сотрудничать добросовестно».
Речь идет о поддержке первой дивизии армии Власова Пражского восстания, последней отчаянной попытки стать третьей силой и заслужить одобрение западных держав. Игорь, прокомментируйте эти цитаты про А и Б и про добросовестное сотрудничество.
Начну с отказа употреблять слово «жид». Я осторожно отношусь к послевоенным самооправдательным утверждениям такого рода, но так как до нового украинского слова я сам пока не добрался, готов принять его на веру. Тем не менее, в написанной им по заказу СД работе «От Маркса до Сталина. Учение иудобольшевистского сатанизма. Антисемитская риторика» все же присутствует. Сам Штепа после войны объяснял это, что называется, производственной необходимостью. Он написал меморандум про собственный коллаборационизм, и в нем он написал: «Я не несу моральной ответственности за специфическую терминологию, такую как, к примеру, иудобольшевизм или плутократия». Конец цитат. Что касается добросовестного сотрудничества, то Штепа в оценке похода Буниченко на Прагу не одинок. Собственно, и сам Власов относился к этой идее неодобрительно. А многие немецкие офицеры, которые выступали против организации и вооружения РОА, увидели в этом эпизоде подтверждение собственной правоты. Если дивизия в критической ситуации повернула штыки против тех, кто эти штыки ей вручил, то как бы в такой ситуации поступила целая армия? Мол, значит, саботируя и затягивая создание РОА, мы тогда действовали правильно. От себя добавлю, что позиция поклонников власовского движения, одновременно упрекающих немцев за постоянные палки в колеса при организации этого движения, но вместе с тем оправдывающих действия первой дивизии РОА в Праге, кажется мне непоследовательной. Тут уж либо одно, либо другое. Отношения самого Штепы с немецкими властями были всегда в принципе ровными, он всегда был достаточно лоялен, и по этому поводу никаких проблем у него не возникало.
Ну и последнее. Как сложилась послевоенная судьба Константина Штепы?
После эвакуации из Киева Штепа с семьей по недоразумению сначала попал не в Берлин, а в лагерь беженцев, из которого целый месяц не мог выбраться. Но, наконец, его вытащили в Берлин. Восточное министерство вроде бы хотело его взять в свой штат, но пока крутились бюрократические колеса, на Штепу наложило лапу министерство пропаганды. Его отправили в городок Плявен, где он редактировал газету для остарбайтеров на досуге. Тем не менее, он продолжал сотрудничество с суперштабом Розенберга, например, писал словарные статьи для так называемого справочника большевизма, который в итоге остался незаконченным. В частности, он написал статью «Евреи и их роль в Октябрьской революции». После после окончания войны Штепа добрался до Геттингена, где встретился с немецким физиком Гоутермансом, с которым в 1938 году вместе сидел в советской тюрьме. По воспоминаниям дочери Штепа Аглаи, Геттинген был в британской зоне оккупации. Возможно, это обстоятельство помогло нам спастись. Отец пошел к коменданту города, и тот посоветовал оставить семью и скрыться в одном из лагерей под чужой фамилией. Через два дня отец взял рюкзак и ушел из Геттингена по направлению на запад. У него было много приключений, пока он не добрался до Вестфалии. В Мюнстере отец жил до 1947 года. К этому времени стало уже спокойно, не было больше насильственных репатриаций, и отец начал работать в газете «Посев». Конец цитаты. Штепа активно сотрудничал в «Посеве», одновременно вместе с Гоутермансом работал над книгой о советских чистках, которая под псевдонимом «Бек и Годин» была напечатана в 1951 году в Англии. Затем семья Штепы едва не эмигрировала в Колумбию, но в итоге он оказался в Южной Баварии, где преподавал в американской армейской школе, и одновременно он стал одним из основателей Мюнхенского института по изучению СССР, о котором мы говорили в прошлой передаче. В 1952 году он перебирается в США, где продолжает сотрудничать с Американским комитетом по освобождению от большевизма. Константин Штепа умер в 1958 году от сердечного приступа.
Русский коллаборационизм. Историческое расследование Владимира Абаринова и Игоря Петрова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. За последние полугодия ситуация в американских средствах информации слегка улучшилась. После двух крайне тяжелых лет доходы индустрии пошли вверх, прекратились массовые увольнения редакционных работников, газеты, по которым больнее всего ударил экономический спад и доходы которых в прошлом году резко упали, снова набирают силу. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Эмма Тополь.
Согласно исследованию, проведенному Pew Центром, за последние несколько лет от 1000 до 1500 рабочих мест в редакциях новостей были сокращены. То есть штат журналистов по сравнению, скажем, с 2000 годом уменьшился на 30%. Потеря трети работников для любой индустрии может оказаться болезненной. И печатные издания в данном случае не исключение. Но для американской прессы за всеми этими цифрами кроется не только финансовые проблемы. Многие эксперты предсказывают, что будущее у печатных изданий из-за стремительного развития электронной технологии довольно туманно. Среди них Джон Эндрюс, бывший президент Сената штата Колорадо, политический обозреватель газеты «Колорадо Пост», ведущий телешоу на общественном телевидении и автор многих статей в центральных американских газетах. Он считает, что в будущем политика будет делаться в соответствии с настроениями пользователей всемирной паутины.
Газеты и журналы сейчас находятся под огромным давлением многочисленных интернет-изданий. В Соединенных Штатах периодика всегда влияла на формирование политики американского правительства. Но теперь интерес американцев переключается на электронные средства информации. И, похоже, уже интернет будет определять и направлять политический климат нашего общества. Поэтому, если говорить о сегодняшнем дне в средствах информации, то меня больше волнует не экономическая ситуация. Это со временем будет преодолено. Меня больше беспокоит возможность Белого дома в каком-то смысле влиять и даже ограничивать свободу выражения в интернете. Но ценность первой поправки нашей Конституции как раз и заключается в гарантии свободы прессы. Поэтому, независимо от изменений в технологии или попыток тех, кто обладает властью, ограничить свободу, печатные издания всегда были защищены законом. И это не менялось даже когда сменялись их владельцы, совершенствовалась технология или происходили перемены в экономике.
Согласно докладу, сделанному исследовательской группой Nielsen Research, рекламный рынок Соединенных Штатов уже в первом полугодии 2011-го начал возвращать потерянные за прошлый год доходы. И первыми в списке лидеров роста крупные газеты, которым удалось повысить свою прибыль от рекламы почти на 11% по сравнению с тем же периодом в 2010 году. В то же время доходы крупных журналов выросли всего на 2,3%. Но Джон Берлау, директор Вашингтонского центра предпринимательской деятельности и эксперт по средствам информации, считает, что эти данные пока еще не позволяют думать о том, что тяжелые времена остались позади.
Ситуация в американских средствах информации по-прежнему нестабильна. На это, безусловно, влияет общее экономическое положение Соединенных Штатов. Но как и в экономике в целом, такая неустойчивость – временное явление. Однако проблемы, с которыми сталкивается печатная индустрия, могут оказаться, так скажем, роковыми. Печатная пресса практически исчезает, потому что все переходит в электронный формат. Теперь книги читают на ридерах Amazon Kindle, а журналы и газеты в интернете. Но я уверен, что всегда будут нужны новости и, соответственно, люди, которые умеют собирать и делать их. Сейчас такие интернет-гиганты, как Google, Yahoo или Bloomberg, договорились с агентствами Reuter, Associated Press и другими брать у них новости. Так что этим компаниям ничего не грозит.
Джон Берлау также уверен, что роль беспроводных коммуникаций будет еще больше укрепляться и расширяться, так как они уже существуют в электронном формате. Он продолжает.
Сейчас сложилась довольно интересная ситуация, ведь газеты на самом деле владеют агентством Associated Press, которое является некоммерческой организацией. Но в связи с экономическими неурядицами, когда многие газеты вынуждены были сокращать бюджет и увольнять журналистов, редакции вдруг столкнулись с проблемой, что некому делать новости. И тогда им пришлось обратиться в агентство и покупать сюжеты. Теперь АП зарабатывает гораздо больше, чем хозяева газет. Очень интересно, как этот момент разрешится в будущем. Такой процесс наблюдается по всему миру. Интернет, пожалуй, стал самым революционным изобретением после создания Гутенбергом печатного станка.
Джон Берлау вспомнил о немецком изобретателе Йоханне Гутенберге, создавшем в 1440 году печатный станок, благодаря которому стал возможен массовый процесс печатания книг и периодических изданий. Некоторые историки полагают, что именно это изобретение стало точкой отсчета новой эпохи в развитии человечества. Если предположить, что интернет столь же революционное изобретение, то нам повезло жить в начале новой эпохи человеческой истории. Ранее экспериментирование и поиски нового в журналистике чаще всего происходили в местных средствах информации, которые финансировались в основном пожертвованиями. В то же время большие интернет-корпорации до последнего времени не были заинтересованы в оригинальных авторских сюжетах. Но ситуация меняется, и в 2010 году крупнейшие из них начали создавать свои новостные редакции. Руководство Yahoo наняло несколько десятков журналистов, которые собирают и освещают политику, спорт, бизнес. В AOL работали 900 журналистов. 500 из них поставляли новости со всего мира. К концу 2011 года корпорация Bloomberg планирует нанять только для работы в Вашингтонском бюро 150 журналистов и аналитиков. И это вселяет в американских журналистов определенный оптимизм. Джон Берлау говорит о положительных моментах наступления электронных медиа на рынок периодической печати.
Нынешние перемены могут, в свою очередь, благотворно повлиять, скажем, на возможность более подробно излагать материал, так как уже нет ограничений в размере газетной или журнальной страницы. Переход на интернет также открывает возможности использовать больше историй, углубить информацию, разнообразить точки зрения. И, конечно же, дать площадку для острых политических дебатов, в которых могут принимать участие тысячи людей. Возможности интернета дать высказаться людям с самыми разными убеждениями – это очень демократично. В этом случае может быть услышано значительно больше голосов.
В отчете Пью-центра за последний год говорится также, что сейчас средства информации тратят столько же энергии на поиск новых путей для повышения дохода, сколько и на улучшение содержания. Но при этом сегодняшние редакции резко отличаются от тех, которые были до рецессии. В них работает значительно меньше журналистов, у которых занижены амбиции, и им приходится слишком много трудиться, выполняя разные функции. Но при этом их руководители утверждают, что журналистский состав значительно моложе. В силу этого репортеры легче адаптируются и более открыты к новым мультимедийным презентациям. Но Джон Эндрюс говорит, что, как это ни кажется странным, новые и старые средства информации медленно становятся похожи друг на друга. С той только разницей, что работа менее опытных журналистов сказывается на содержании и качестве изданий.
Идеалы профессиональной журналистики, которые закладываются еще в университетах, и доверие к новостным изданиям среди американцев, конечно же, сейчас находятся под ударом. Сбор новостей, анализ событий, как и способы доставки сигнала, требуют такого же высокого профессионального уровня, как и прежде. Но я глубоко убежден, что главным в определении профессионализма был и остается рынок, который сам путем конкуренции отбирает, что интересно и чему можно доверять. Так что меня не очень беспокоят анкетные данные тех, кто сегодня вовлечен в формирование убеждений.
Pew Internet и проект «Американской жизни» совместно с фондом Knight провели опрос, который установил, что почти половина американцев, 47%, знакомятся с местными новостями по сотовому телефону. Они по понятным причинам предпочитают те сообщения, которые отвечают их немедленным нуждам, таким как «в какой ресторан пойти», «какая погода», «информация о пробках на дорогах» и так далее. И число таких пользователей, по мнению экспертов, будет только увеличиваться. К январю 2011 года 7% американцев уже владели электронными планшетами. 4 месяца до этого это число составляло только 3%. Джон Берлау тоже верит, что только рынок сможет вынести приговор, выживут ли в будущем печатные издания.
Это забавная ситуация. Журналистика – одна из тех немногочисленных профессий, когда не нужна лицензия, то есть кто угодно может стать и становиться журналистом. И все это благодаря первой поправке. Но только рынок может решать, кому платить – опытному журналисту или зеленому выпускнику университета. Если статья хорошая, никого не будет интересовать, сколько лет ее автору или какое у него образование. В прошлом я сам работал журналистом в Washington Times. Я знаю, насколько это трудная профессия. И, конечно же, рынок будет решать, жить ли печатной индустрии или отправляться на покой. Можно не сомневаться, что на информацию, на свежие новости всегда будет спрос, но каждый технологический шаг вперед создает дополнительные сложности и новую группу игроков, которые доставляют содержание читателям, зрителям или слушателям, и, что не менее важно, рекламодателям. При этом скорость доставки информации резко увеличивается. Так что мне кажется, что в целом электронная революция сыграет скорее благоприятную, чем негативную роль в развитии американских средств информации.
О том, как оценивают будущее печатных изданий американские эксперты, рассказывала Эмма Тополь. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова к различным срокам лишения свободы от 5 до 20 лет. Виновный в умышленном убийстве уроженец Нальчика Аслан Черкесов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Тверской суд Москвы приговорил 5 подсудимых по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре прошлого года к срокам лишения свободы от 2 до 5,5 лет. Беспорядки на Манежной площади были спровоцированы убийством футбольного болельщика Егора Свиридова. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы 15 ноября. Эта дата была согласована со следователем в четверг, сообщил адвокат Лужкова Генри Резник. В Ереване в пятницу оппозиция провела акцию протеста с требованием отставки президента Сержа Саргсяна. Мужчина, обстрелявший в пятницу из винтовки посольства США в Сараеве, в завязавшейся с полицией перестрелке, был ранен и потом задержан. По данным корреспондента «Радио Свобода», стрельба в районе здания американского посольства продолжалась около 20 минут. Был ранен один из охранников и полицейский. Военная операция НАТО в Ливии завершится в конце нынешнего месяца, 31 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. Не менее 30 человек были убиты в пятницу в нескольких городах Сирии, где правительственные силы попытались воспрепятствовать новым выступлениям с требованием отставки президента страны Башара Асада. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: удастся ли России остановить к концу года отток капитала из страны? Итоги антикризисного саммита Европейского Союза. Почему не меняется разрыв в экономическом развитии регионов России? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Синицкий.
В оставшиеся до конца года месяцы чистый отток частного капитала из России, как ожидается, будет небольшим, а в целом по году он может несколько превысить 50 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Таким образом, подтверждение этого прогноза будет означать перелом тенденции последних трех кварталов. Согласно данным Центрального банка, за 9 месяцев года отток капитала из страны превысил его приток почти на 49,5 миллиардов долларов, причем в конце лета, начале осени, он заметно ускорился. Эксперты объясняют такую динамику нарастанием проблем в мировой экономике. Инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов, вкладывая свои средства в более надежные инструменты, говорит главный экономист управляющей компании «Финам Менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что это связано именно с ситуацией на валютных рынках, потому что если мы смотрим российскую экономическую статистику, ничего такого страшного здесь, в общем-то, не происходило. Допустим, рост банковского кредитования был январь-сентябрь 14% с лишним, а за весь 2010 год был 11,5%. Приток прямых инвестиций иностранных 30%. Но действительно, здесь были, во-первых, и политические вот эти страсти вокруг лимита заимствований, вокруг европейской программы поддержки. Ну и наши банки, в принципе, так сказать, по тем заявления, которые делаются, поддерживали и российские корпорации зарубежные, и свои дочки, и, наверное, они, конечно, вкладывались и в доллары, и в защитные активы.
В том, что главные причины ускорения чистого оттока частного капитала следует искать внутри страны, уверена и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Насколько я понимаю ситуацию, с середины сентября у нас возникли опасения по поводу неспособности европейских банков пролонгировать внешние кредиты, поэтому многие компании и банки, они, собственно, с середины октября приступили к аккумуляции валютных средств. Кроме того, после этого увидели определенный отток нерезидентов с долгового рынка России. Эти два фактора, на мой взгляд, они являются основными, объясняющими ускорение оттока капитала в сентябре.
В российском правительстве традиционно принято объяснять резкие движения на рынке капитала действиями спекулятивных инвесторов, приходящих на хороших новостях и покидающих его на плохих. Но для современной экономики России эти утверждения, по мнению специалистов, справедливы лишь отчасти. Наталья Орлова продолжает.
Я совершенно не согласна, что у нас большая проблема спекулятивного капитала. То есть, безусловно, у нас есть некоторый круг иностранных инвесторов или российских инвесторов. Но под 2008 года он нам говорит о том, что, вообще говоря, может быть, только где-то 10-15% оттока капитала, который мы наблюдали в момент кризиса, это было связано именно с уходом каких-то горячих денег. А в основном отток капитала, он был связан либо с бегством населения в валюту, либо с аккумуляцией валютных позиций под будущие погашения по внешнему долгу. Поэтому я считаю, что в этом году ситуация повторяется, то есть природа оттока капитала в России, она как бы исключительно внутренняя.
В ближайшее время, как считают эксперты, никаких значимых изменений в мировой экономике, способных вернуть инвесторов на российский рынок капитала, ожидать не стоит. Впрочем, некоторые из них предполагают, что определенное влияние на динамику движения капиталов могут оказать внутренние российские события, в частности, перемены в руководстве Министерства финансов. Александр Осин из компании «Финам Менеджмент».
Кудрин все-таки не ястреб, но он проводил независимую политику, достаточно жесткую все-таки Минфина. Сейчас не то время, сейчас просто не то время. Когда придет время собирать камни, там, может быть, через пару лет, через три года, когда экономика будет достаточно здоровый, чтобы ужесточать бюджетную политику, он вернется как бы на вот этом правом крыле там центристов. Но сейчас просто не его время, сейчас не время для затягивания поясов.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, по итогам 2011 года отток капитала из страны составит около 50 миллиардов долларов. Это означает, что его чиновники ожидают прекращения вывода средств в оставшиеся месяцы года. Оценки Центрального банка еще более оптимистичные. Там пока не планируют менять собственный прогноз оттока капитала в 2011 году. Говорит главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Мы видим, что ЦБ не меняет позицию по прогнозу своему, на самом деле, что очень занимательно выглядит. Когда минус 50 отток, а Сергей Игнатьев сказал, что они ждут все равно 36 оттока по итогам года. То есть они ждут 13 миллиардов притока в последнем квартале. Я думаю, что вот здесь это каким-то образом все-таки может подтверждать мои такие предположения, что это все-таки во многом технический такой был отток капитала. И я думаю, что ситуация может измениться действительно в ближайшие недели.
Иная точка зрения у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, которая считает излишне позитивным прогноз не только Центрального банка, но и Министерства экономического развития. Она предполагает, что чистый отток капитала из России по итогам года состоит не менее 60 миллиардов долларов.
Я думаю, что в самом лучшем случае это может быть нулевой баланс, но вообще говоря, у меня прогноз сейчас 60 миллиардов долларов оттока, и учитывая, что у нас за первые три квартала ушло почти 50, я бы сейчас даже цифру 60 называла достаточно оптимистичной, потому что если ситуация неопределенная в Европе сохранится, она с большой вероятностью сохранится, то, конечно, для российских компаний и банков это будет означать сохранение неопределенности с точки зрения обслуживания их внешнего долга. И, скорее всего, многие из них сочтут необходимым накапливать иностранную валюту под вот эти будущие долговые платежи.
Если прогноз Натальи Орловой сбудется, то показатели оттока частного капитала из российской экономики в текущем году окажутся худшими за три последних года. В 2010 году его объем составил 34 миллиарда, а в 2009 – 57 миллиардов долларов.
Завершившийся уже под утро в четверг очередной саммит Европейского Союза дал ответы на два из трех главных вопросов антикризисной повестки региона – списание части долга Греции и увеличение капитала европейских банков. По третьему и наиболее спорному вопросу – расширение потенциала Европейского антикризисного фонда – лидерам стран Евросоюза удалось достичь лишь общего соглашения о том, что его необходимо расширить как минимум в 4 раза. Начнем с первого. Соглашение о том, что частным держателям греческих облигаций, то есть банкам, финансовым и страховым компаниям, а также различным инвестиционным фондам, будет предложено списать часть своих вложений в них, было достигнуто еще на саммите Евросоюза в конце июля. Кредиторам, в частности, предложили на выбор несколько вариантов обмена имеющихся у них греческих гособлигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предложили продать обратно правительству Греции часть облигаций, но со скидкой. При этом всячески подчеркивалось, что участие в такой реструктуризации греческого долга может быть только добровольной. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
Конечно, если частные кредиторы согласятся на участие в реструктуризации греческих долгов, часть своих денег они определенно потеряют. Речь идет как об обмене нынешних гособлигаций Греции на новые, так и о продаже кредиторами части имеющихся у них сегодня греческих гособлигаций со скидкой. В целом частные кредиторы могут потерять до 20% своих прежних вложений, но в любом случае необходимо их добровольное согласие.
Сразу после июльского саммита Евросоюза правительство Греции начало переговоры с частными держателями его облигаций, которые продолжаются и поныне. Считать их завершенными, как заявлял премьер-министр Греции, можно будет лишь в том случае, если удастся договориться как минимум с 90% частных кредиторов страны. Однако уже тогда, в конце июля, многие эксперты отмечали, что 20% списания греческого долга будет явно недостаточно, учитывая нынешние темпы его расширения. И три месяца спустя такие прогнозы превратились, по сути, в политическое решение. В четверг по итогам саммита Евросоюза было объявлено, что списание составит уже 50%. В этом случае, отмечалось на саммите, общий объем греческого долга, составляющий ныне 160% ВВП страны, к 2020 году может быть сокращен до 120%. До саммита, судя по сообщениям, частные инвесторы были готовы на 40% списание. Страны еврозоны, особенно Германия, настаивали на 60%, поэтому многие эксперты и прогнозировали уже тогда компромисс на уровне 50%, что, собственно, и произошло. Однако на вопрос, хватит ли и 50%, пока ответа нет ни у кого, ведь еще три месяца назад лидеры Евросоюза полагали, что хватит и 20%. Но интересно, что на этот раз о добровольности такого выбора политики уже не вспоминали. Наоборот, президент Франции Николя Саркози прямо заявил, что представителей банков пригласили на этот саммит, цитирую, не для того, чтобы вести переговоры, а с тем, чтобы информировать о решении лидеров 17 стран еврозоны. Конец цитаты. А по словам руководителя группы министров финансов стран еврозоны Жана Клода Юнкера, сопротивление банков было преодолено, когда их предупредили, что в противном случае возможен сценарий полного банкротства Греции, который обернется не только огромными потерями для стран еврозоны, но и грозит крахом их банкам. В качестве компенсации банкам и другим финансовым компаниям были предложены дополнительные гарантии Греции по ее облигациям на 30 миллиардов евро. Для этого страна получит специальный дополнительный кредит на такую сумму от Европейского антикризисного фонда. Сам антикризисный фонд Европейского Союза вновь решено расширить, уже во второй раз. Напомню, он был создан весной прошлого года, на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, который сегодня оказывается на новом, очередном пике. Общий объем фонда был определен в 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов – доля Международного валютного фонда и 500 миллиардов – вклад самого Европейского Союза. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из двух частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда до 440 миллиардов евро составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Но и 440 миллиардов евро – это вклад не живыми деньгами, а лишь объем гарантий стран еврозоны. Министр финансов Люксембурга Люк Фрейден.
Речь идет не о прямой денежной помощи одних государств еврозоны другим, а о гарантиях, благодаря которым нуждающиеся страны смогут получить необходимые им средства на финансовых рынках в рамках согласованного механизма.
Итак, основные средства фонда, 440 миллиардов евро, составляют гарантии правительств стран еврозоны, пропорционально объемам национальных экономик. Поэтому главный гарант-вкладчик этого фонда – Германия, доля которой превышает 27%, доля Франции – 20%, Италии – 18%. Под эти гарантии правительств стран еврозоны антикризисный фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам, на сегодня Ирландии и Португалии, по частям в виде кредитов. Проблема, однако, в том, что реально фонд может выпустить своих облигаций лишь примерно на половину этой суммы. Ведь его пайщиками являются не только страны еврозоны с наивысшими кредитными рейтингами, как Германия или Франция, но и те самые проблемные страны региона. Поэтому при общем объеме гарантий на 440 миллиардов евро реально, то есть под минимальный процент, антикризисный фонд может выпустить своих облигаций на сумму лишь примерно 200-250 миллиардов евро. Вот почему еще в марте 2011 года было решено не только почти удвоить европейскую часть антикризисного фонда с 440 миллиардов евро до 780 миллиардов, но и разрешить некоторым странам-пайщикам вносить свой вклад как в виде гарантий, так и непосредственно деньгами. И из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Это решение напрямую связано с кредитом доверия рынков к так называемым периферийным странам еврозоны. Если вклад этих стран в антикризисный фонд ЕС составляют лишь их гарантии, нетрудно представить общий имидж этого фонда для инвесторов. А наличные средства, пусть даже и небольшие, все же создают определенное доверие. Такая мера и призвана укрепить общий кредитный рейтинг периферийных стран ЕС.
Все эти планы оставались актуальными вплоть до конца июля, когда на очередном саммите Евросоюза всем его участникам стало очевидно, что сама идея расширения антикризисного фонда за счет новых гарантий или даже денег его пайщиков встречает нарастающее неприятие европейских налогоплательщиков, то есть избирателей. И с тех пор фокус всех споров об антикризисном фонде сместился в сторону таких вариантов, которые, с одной стороны, позволили бы расширить его реальный потенциал с нынешних 200-250 миллиардов евро хотя бы до 1 триллиона евро, то есть в 4-5 раз, а с другой не требовали бы увеличения взносов в него стран-пайщиков. И теперь это оформлено как решение саммита Европейского Союза. А так как речь идет о вариантах, требующих принятия не столько политических решений, сколько более технических, финансовых, конкретные механизмы такого расширения поручено согласовать в течение ноября министрам финансов стран еврозоны. Например, гарантии того, что частные и другие держатели гособлигаций проблемных стран еврозоны получат частичную компенсацию в случае их убытков по этим вложениям. Цель – привлечь к их покупке новых крупных инвесторов, в частности Китай, Японию и другие страны с огромными валютными резервами. Другое дело, лишь предстоит решить, кто именно будет предоставлять такие гарантии – общий антикризисный фонд Евросоюза или сами страны-эмитенты облигаций. Наконец, третье решение саммита – требование примерно к 70 ведущим европейским банкам резко увеличить собственный капитал для повышения их финансовой устойчивости на фоне предстоящего списания половины греческого долга. Кстати, в целом лишь 27% всего долга Греции, по экспертным оценкам, держат коммерческие банки – зарубежные или сами греческие. Еще 30% приходится на межгосударственных кредиторов – Европейский центральный банк, Европейский Союз и Международный валютный фонд, и более 45% на долю разного рода инвестиционных компаний и фондов. Итак, 70 ведущих европейских банков должны увеличить собственный капитал в ближайшие месяцы в целом как минимум на 106 миллиардов евро, причем самостоятельно, либо привлекая средства на финансовых рынках, либо продав некие свои активы, либо переведя в категорию собственного капитала часть текущей прибыли. И лишь в безвыходной ситуации они смогут обратиться за поддержкой к финансовым властям, сначала в своих странах, а затем к Европейскому Союзу. В случае реализации планов уровень достаточности собственного капитала этих банков сразу в 1,5 раза превысит даже тот норматив, который заложен в новейшем международном соглашении о банковском регулировании, принятом в сентябре прошлого года и известном как «Базель-3». Одно из главных его отличий от ныне действующего «Базель-2» заключается в том, что впервые базельские нормативы перестают быть просто рекомендациями отдельным странам и превращаются в жесткие требования к ним, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Положительная сторона Базеля-3 именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. Базель-2 состоял из структуры, как они называли, пилястр первый и пилястр второй. Пилястр первый говорил, вот, необходимо соблюдать условия по предусмотрению рисков. А пилястр второй давал рекомендации, не обязательные нормативы, рекомендации. Но это регулятивные органы каждой страны могут рекомендовать банкам как некое идеальное положение. Так вот, это все ушло в историю. Теперь Базель-3 устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Участниками Базельского комитета международного банковского регулирования являются 27 стран мира, в том числе все страны Большой Двадцатки. Но сама организация национальных банковских систем в них весьма различна. И, например, европейским банкам, чтобы соответствовать новым требованиям, предстоит наращивать собственный капитал в значительно большей степени, чем американским, британским или японским, полагают европейские же эксперты. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николас Хайнен.
Дело в том, что европейская и особенно немецкая банковская система сильно отличается от американской, англосаксонской. В Германии много так называемых товарищеских или общественных банков, например, системы Sparkasse или Volksbank. У них совсем другая банковская структура, иная философия бизнеса. В этом и кроется главная причина, почему им необходим более длительный переходный период, чтобы соответствовать всем жестким требованиям соглашения Базель-3.
Однако в Европе переходный период к нормативам соглашения Базель-3 сокращается теперь сразу в несколько раз. Ранее планировалось начать его в 2013 году, а завершить к концу 2018. Однако на завершившемся в четверг саммите Европейского Союза было решено, что ключевое из требований к достаточности собственного капитала, заложенных в соглашение Базель-3, должно быть выполнено ведущими банками стран еврозоны уже к середине 2012 года, причем требование в полтора раза более жесткое, чем согласованное всего год назад.
Российская консалтинговая компания ФБК сделала анализ динамики развития региональных экономик страны за последние десятилетия, исследовав в том числе и влияние на их состояние политики федерального центра. Ключевым индикатором текущей экономической дифференциации российских территорий был выбран объем валового регионального продукта в расчете на душу населения. Причем, к удивлению экспертов компании, несмотря на относительно стабильный экономический рост в стране в целом, ситуация здесь практически не изменилась, и богатые регионы по этому показателю по-прежнему более чем втрое опережают бедные. Впрочем, список последних за минувшие годы также особо не изменился. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Здесь никаких удивительных результатов мы не получили. Собственно говоря, конечно, было известно, было понятно, что ряд северокавказских республик, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария – это наиболее слабые в экономическом плане регионы. Так оно и оказалось. Мы еще считали, допустим, дифференциацию по среднемесячной начисленной заработной плате и по денежным доходам. Так вот, по этому показателю надо отдать должное. Эти регионы, наиболее слабые, они сократили свой разрыв от наиболее развитых регионов.
То есть даже в отстающих российских регионах определенные улучшения за десятилетия все-таки произошли.
За счет чего мы получили вот такую хорошую динамику? И оказывается, что прежде всего не за счет экономического развития регионов, а за счет того, что бюджетная дотационность отсталых регионов, она была достаточно сильной. То есть были у бюджета возможности, улучшили мы эти показатели.
Иначе говоря, звучащие сегодня лозунги «хватит кормить Кавказ» пока в какой-то степени можно считать справедливыми.
Наверное, это сильно, слишком сказано. Я, конечно, не соглашусь с таким лозунгом «хватит кормить Кавказ». Но определенная доля рациональности в этом есть. Дело ведь не в Кавказе. Дело в том, за счет чего добиваемся мы вроде бы положительных тенденций. Это цифры, это анализ. Вот если они говорят о том, что да, показатели улучшились, но за счет бюджетной подпитки, мы как экономисты делать должны выводы. Надо, в общем, несколько корректировать политику по выравниванию бюджетной обеспеченности российских регионов.
Насколько я понимаю, здесь вы имеете в виду фискальную политику федерального правительства, законодательство, связанную с распределением налоговых поступлений между центрами и регионами.
Безусловно, надо менять свою политику, региональную политику, политику межбюджетных отношений. Но смотрите, если в 2005 году доля консолидированного бюджета России, остающаяся в распоряжении региональных органов власти для реализации полномочий, составляла 45%, то в 2010 году всего лишь 37%. У нас все большая часть финансовых средств перераспределяется через федеральный бюджет. То есть надо уходить от этой централизации. Но фактически уже только треть у нас остается на местах для реализации их полномочий. А остальное, в том числе недостающее, они получают из федерального бюджета.
Но с политической точки зрения для федеральных властей так даже спокойнее. Центр все контролирует, все распределяет, а у регионов не возникает соблазна проявить какую-нибудь самостоятельность.
Это именно так, конечно, создается иллюзия, но, может быть, не только иллюзия, действительно. Вот так проще управлять. Вот когда у меня все, и ко мне ходят, и я решаю в федеральном центре, кому сколько дать, ну, значит, зависимость, значит, управляемы. Но можно, наверное, управлять все-таки и по-другому, потому что в данном случае, когда лишаете самостоятельности, то лишаете и ответственности региона. По-настоящему ответственным может быть тот, кто относительно хотя бы самостоятелен, свободен. Если я полностью завишу, то весь спрос федерального центра – это тупик.
Если федеральное правительство ничего не будет менять в политике распределения налогов, к чему это может привести в дальнейшем?
Это может привести к тому, что никаких возможностей бюджета, особенно с учетом тех приоритетов бюджета, которые мы сейчас видим, а приоритеты – это военные расходы, расходы на правоохранительную деятельность. У федерального бюджета не будет возможностей продолжать вот эту политику такой активной подпитки, активного перераспределения средств в остающие регионы. И, собственно говоря, будет недовольство со стороны регионов. Поэтому вот сейчас как раз такой переломный момент – или включаете самостоятельность регионов, и децентрализация происходит, или то, что у вас было в качестве рычагов управления регионов, оно перестает существовать, и это ведет к межрегиональной напряженности.
И в перспективе, возможно, к социальному взрыву.
Но таких слов даже не хочется говорить. Мы же понимаем, насколько опасно действительно проявление вот социального недовольства, особенно в национальных республиках, национальных регионах.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Недавно мне приснился сон про одного моего друга. Он инвалид. Он оказался где-то далеко от дома, в каких-то экстремальных условиях, научился ходить.
О чем говорят сны? О прошлом или о будущем? О неосуществимых мечтах? Об утраченных надеждах?
Так я из автомата Калашникова расстреливала всех своих врагов. Вот это прям прекрасный сон был.
Подробней о снах в «Поверх барьерах» в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить дома...
Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию.
На сегодняшний день удалось установить и потерпевших, которые пострадали от рук должностного лица.
Мы не хотим уезжать. У нас семьи, дети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».